Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 12 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге обсудили предварительные итоги отопительного сезона и планы на межотопительный период. Особое внимание участники заседания уделили вопросу качества горячего и холодного водоснабжения. Никаких опасных заболеваний крупного рогатого скота в Ленинградской области не выявлено. Об этом сообщило региональное управление ветеринарии по итогам регулярного мониторинга животноводческих хозяйств. Петербург готовится к очередному международному образовательному форуму. В повестке традиции воспитания, стратегии повышения качества образования, обучение детей с особыми образовательными потребностями. В северной столице задержали двух фигурантов по подозрению в организации сообщества по отмыванию денежных средств. По версии следствия, оборот теневой банковской деятельности составлял более полумиллиарда. В Петербурге готов проект планировки для трамвайной линии от станции Шушары до Колпино. Это один из четырех маршрутов, которые хотят построить и запустить на основании концессии. «Антракт» – благотворительный театральный фестиваль с таким названием стартовал в нашем городе. Он продлится до 16 апреля. Вырученные средства перечислят в пользу онкобольных детей и взрослых. Сегодня в гостях у нашей программы Ирина Бобырь, исполнительный директор Петербургского отделения поискового движения России. В марте отмечается День поисковика. Петербург стал лидером российского поискового движения. Какие экспедиции запланированы в новом сезоне? Какие территории Ленинградской области и других регионов станут приоритетными для поисковых работ? Как происходит поиск родственников погибших солдат? Об этом сегодняшний разговор Алексея Русанова с нашей гостьей. Свои вопросы Ирине Бобырь вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами вы можете использовать мессенджеры. Их номер плюс 7-921-982-86-56. Либо вы можете задать свой вопрос по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге обсудили предварительные итоги отопительного сезона и планы на межотопительный период. Ежеквартальное заседание городской межведомственной комиссии провел вице-губернатор Сергей Кропачев. Участие в нем приняли Комитет по энергетике и жилком, представители ресурсоснабжающих организаций, жилищных инспекций, ГАТИ, районных администраций и других ведомств. Особое внимание уделили вопросу качества горячего и холодного водоснабжения. Профильные специалисты провели выездные проверки качества горячей воды по проблемным адресам. В заседании также обсуждались вопросы подготовки графиков, планового профилактического ремонта теплоисточников, а также температурных и гидравлических испытаний с указанием конкретных сроков отключения горячей воды для жителей в летний период. Сергей Кропачев указал на недопустимость превышения этих сроков более чем на 2 недели, а также на необходимость при наличии технической возможности эти сроки сокращать. Смольный утвердил проект планировки для строительства Тярлевского путепровода. В опубликованном сегодня постановлении правительства говорится про скандальный объект в створе Московского шоссе через железнодорожные пути Витебского направления с подходами. К документу приложен перечень земельных участков, которые будут резервировать и изымать для госнужд в рамках строительства. В нем более 60 пунктов, а также объектов недвижимости. По большей части это жилые дома в поселке Тярлево у Московского шоссе. Местные жители выступали против строительства путепровода еще в 2013 году, когда этот проект в очередной раз актуализировали. Остались у них вопросы и к новой документации. Между тем, в ходе недавней прямой линии вице-губернатор Николай Линченко подчеркнул, что при изъятии земли, цитата, «жители обижены не будут». Однако их возражения касались не только жилья, но и транспортной ситуации, экологии, вырубки деревьев, сохранения исторических памятников. Свои вопросы они задали в ходе общественных обсуждений. Обсуждение проекта планировки.
Новости дня.
Никаких опасных заболеваний крупного рогатого скота в Ленинградской области не выявлено. Об этом сообщил заместитель начальника областного управления ветеринарии Сергей Башаров. По его словам, службы ведут регулярный мониторинг животноводческих хозяйств, и в настоящее время эпизоотических очагов в регионе не выявлено. С подробностями Владимир Снитков.
Эпизоотическая ситуация в Ленинградской области никаких опасений не вызывает. Власти уверяют, животноводческие хозяйства в регионе работают в обычном режиме. Напомним, весной текущего года в Новосибирской области и ряде других регионов по заявлению надзорных органов произошла вспышка бактериальной инфекции, пастерелеза и бешенства среди поголовья крупного рогатого скота. Сообщения о вспышке заболеваний привели к введению режима чрезвычайной ситуации и массовому принудительному изъятию животных, преимущественно из личных, подсобных и фермерских хозяйств, с последующим их уничтожением. В Ленинградской области, по словам заместителя начальника регионального управления ветеринарной службы Сергея Башарова, массовых вспышек заболеваний крупного рогатого скота не зарегистрировано. Эпизоотическая ситуация остается в норме.
Хочу особо отметить, что Ленинградская область по состоянию на сейчас благополучно по особо опасным инфекционным заболеваниям. У нас не введены никакие ограничения. О ситуации за Уралье я не могу комментировать, не будучи там и не представляю эти субъекты, но могу уверенно сказать, что Ленинградская область обеспечивает свою безопасность в полном объеме.
Между тем, по словам Сергея Башарова, риски распространения инфекционных болезней все же имеются. Опасные бактерии и вирусы могут попасть в Ленобласть из других регионов вместе с животными или сельскохозяйственной продукцией. Поэтому ветеринарное управление ведет постоянный мониторинг эпизоотической обстановки.
Одним из элементов риска для нас является несанкционированный ввоз без согласования сельскохозяйственных животных. А такие случаи у нас были. Для этих целей мы организовали на двух федеральных трассах работу двух ветеринарно-полицейских постов, на которых наши специалисты с участием сотрудников ДПС выборочно останавливают автомобильный транспорт, проверяют наличие документов на перевозимый груз этого животного либо продукции. Но в большей части у нас обычно все благополучно, но бывают такие нерадивые хозяева, которые везут без документов.
Что касается частных животноводческих и фермерских хозяйств, здесь ветеринарная служба во многом полагается на сознательность граждан. По закону, в случае подозрения или выявления признаков заболевания у животных, их владельцы обязаны сообщить об этом в органы ветеринарного надзора. За несоблюдение этих требований в отношении виновных лиц предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
В дни весенних школьных каникул с 30 марта по 3 апреля в Петербурге пройдет 16-й международный образовательный форум. В программе более 350 мероприятий по 8 актуальным направлениям. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Петербургский образовательный форум проводится с 2010 года, а с 2017 года в международном статусе. На этот раз повестки петербургские традиции воспитания, стратегии повышения качества образования, обучение детей с особыми образовательными потребностями. Делегаты изучают лучшие практики школ и детских садов Петербурга, включая мастер-классы и презентации проектов, рассказала организатор форума, председатель комитета по образованию Петербурга Наталья Путиловская.
Тему обозначить невозможно, потому что 350 мероприятий распланированы по 8 направлениям, по которым будут проводиться всевозможные мероприятия в наших образовательных учреждениях. Это и школы, и дошкольные образовательные учреждения, и колледжи, вузы очень активно участвуют, учреждения дополнительного образования. То есть это в конкретные практики, которые представляют на местах наши образовательные учреждения в Санкт-Петербурге. Их в эти дни будет 200.
Отдельные блоки посвящены искусственному интеллекту, инженерному образованию, формированию кадров будущего и новым форматам дополнительного образования детей, пояснил оператор образовательного форума, директор Академии талантов Петербурга Егор Киреев.
Все мероприятия проходят под лозунгом «Дополнительное образование для будущего», поскольку мы в дополнительном образовании нередко находимся и оказываемся на острие технологического развития страны и вынуждены быстро адаптироваться под вызовы нашего времени. В рамках учреждений дополнительного образования поднимаются и темы воспитания, и кадетское образование, и детско-юношеский спорт, и вопросы формирования инженерного мышления у подрастающего поколения, и работа с одаренными детьми.
Минпросвещение объявило 2026 годом дошкольного образования. В педагогическом университете имени Герцена впервые устроили выставку «Страницы петербургского детства. История дошкольного образования». В Петербурге в 1863 году появился первый в России детский сад. Около 30 конференций посвящены этой теме. А 2 апреля на форуме пройдет и пленарное заседание «Воспитание гражданина России. Будущее отечественного дошкольного образования».
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге задержали двух фигурантов по подозрению в организации преступного сообщества. По версии следствия, оборот незаконной деятельности составлял более полумиллиарда рублей. Подробности преступной схемы у Ольги Добышевой.
В северной столице выясняют обстоятельства аферы с крупной суммой. В отмывании денег и создании преступного сообщества подозревают адвоката. Как полагают следователи, 39-летняя женщина и ее 41-летний знакомый распределили роли для участия в сомнительных финансовых операциях. В течение полутора лет подельники получали на банковские счета подконтрольных организаций безналичные средства с фиктивными основаниями платежа и выводили их за рубеж. Следствие считает, что деньги поступали от юридических лиц, которые хотели скрыть свои доходы от государства. Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Участие в преступном сообществе» и «Незаконная банковская деятельность», рассказала старший помощник руководителя городского управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Глущенко.
Общий объем средств, полученных фигурантами, составил более 244 миллионов рублей. В дальнейшем подозреваемые обеспечили их перевод из безналичной формы в наличную, получив свой процент от операции, а также валютные операции по переводу наличных денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов на общую сумму более 294 миллионов рублей.
Совместная операция следователей ГСУ СК России, сотрудников ФСБ, МВД и таможенных служб завершилась обысками по местам жительства подозреваемых. Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время суд определит для них меру пресечения. Сейчас правоохранители продолжают расследование, устанавливают все детали совершенных преступлений и проверяют, участвовали ли обвиняемые в какой-либо еще преступной деятельности.
В Петербурге отметят 115-ю годовщину создания Российского олимпийского комитета. 29 марта пройдет Олимпийский день, и впервые будет вручена Петербургская премия общественного признания в области спорта «Невская Олимпия». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Петербург можно по праву назвать колыбелью российского олимпизма. 115 лет назад, когда был создан Олимпийский комитет России, тогда он назывался Российский олимпийский комитет, было важнейшим событием, поскольку Олимпийские игры были и остаются самыми главными соревнованиями в мире спорта. По случаю важной даты 29 марта в Петербурге пройдет Олимпийский день. Спортсмены и тренеры посетят аллею чемпионов в Московском районе и возложат цветы к мемориальной доске на Садовой 50, где в 1911 году располагался Российский олимпийский комитет, рассказал глава городского комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.
Побываю в Новодевичьем монастыре, где существует могила генерала Бутовского, который активно принимал участие в создании Российского олимпийского комитета. Вся эта программа завершится в Миллионная 22 в комитете по спорту в Олимпийском зале, где и на сегодняшний день в ежедневном режиме спортсмены Петербурга получают награды ведомственные. Буквально вчера целых два потока было, ребята получали мастеров спорта. История и издание на Миллионной 22, она насчитывает 100 лет. Первый тогда дом спорта в 1924 году появился. Все это насыщено историей, чемпионами и славными событиями.
В Олимпийском зале комитета впервые будет вручена Петербургская премия общественного признания в области спорта «Невская Олимпия». Ее будут вручать в нескольких номинациях за выдающиеся заслуги в развитии спорта в нашем городе. Автор статуэтки, художник и скульптор Евгений Крылов совместил образы богини Победы Ники и ангела на шпиле Петропавловской крепости.
Вы сейчас видите эту статуэтку. Она будет вручена людям, которые вложили особый вклад в развитие олимпийского движения в нашем городе. Я их называть не буду, это останется секретом. По многочисленным просьбам общественников до 29 марта в 17 часов начнется эта церемония. Там будут замечательные люди, легенды спорта российского, мирового.
Имена первых лауреатов премии объявят только в момент ее вручения. Среди них будут и тренеры, и спортсмены, и организаторы спорта, и общественные деятели. Премия «Невская Олимпия» станет ежегодной.
Антракт – благотворительный театральный фестиваль с таким названием стартовал в Петербурге. Он продлится до 16 апреля. Вырученные средства перечислят в пользу онкобольных детей и взрослых. Тему продолжит Татьяна Княжевич.
В программе фестиваля «Антракт» несколько десятков спектаклей, кинопоказов, концертов, поэтических вечеров, тренингов по вокалу и сценической речи. Их покажут и проведут актеры и режиссеры почти 30 театральных трупп. Среди них молодежный театр на Фонтанке, имени Ленсовета, эстрады, учебный, Карлсон Хаус и многие другие. Собранные средства пойдут на оплату дорогостоящих лекарств для онкобольных детей и взрослых, подопечных фонда «Адвита». О том, почему фестиваль назвали «Антракт», нам рассказала его организатор и координатор благотворительной организации Екатерина Шмелева.
«Антрактом» мы назвали фестиваль не только потому, что это театральный термин, но и потому, что для нас он имеет символичное значение, поскольку наши подопечные – это пациенты, которые лечатся от рака. Лечение нельзя прерывать, но в период восстановления для наших подопечных очень важно отвлекаться хотя бы ненадолго, если получается вырываться из больничной рутины на прогулку или сходить в театр. И многие театры предлагают бесплатные билеты для наших подопечных. Это тоже участие в фестивале.
Подробная информация о фестивале «Антракт» обнародована на его интернет-сайте. О самых необычных событиях нам рассказала Екатерина Шмелева.
У нас все необычное. Музыкальное кабаре от хора Дурацкого. Спектакль «Квадрат» режиссера Дмитрия Крестьянкина. Концерт «Свой Высоцкий» — это песня Владимира Высоцкого в камерном акустическом формате. И также у нас необычное мероприятие от режиссера Бориса Павловича и композитора Романа Цепелева – поп-концерт с названием «Равновесие с небольшой погрешностью».
Торжественное закрытие фестиваля состоится 16 апреля в Лютеранской церкви Яни Кирик. Там камерный оркестр «Дивертисмент» исполнит произведения из цикла «Времена года» разных композиторов – Гласса, Вивальди, Пьяццоллы, Рихтера, Чайковского и других.
18:26 в Петербурге, плюс 12 по-прежнему сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. Далее в программе вас ожидают новости экономики и культуры. С 1 апреля в России вступают поправки к правилам перевода денежных средств. Музыкальные театры Петербурга готовятся к ночи театрального искусства, которая пройдет уже завтра. В дни школьных каникул в северной столице состоится традиционный фестиваль в музее «Сегодня в науку завтра». Подробности в последней четверти часа. Также я познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Ирина Бабырь, исполнительный директор Петербургского отделения поискового движения России. В марте отмечается День поисковика. Петербург стал лидером российского поискового движения. Какие экспедиции запланированы в новом сезоне? Какие территории Ленинградской области и других регионов станут приоритетными для поисковых работ? Как происходит поиск родственников погибших солдат? Об этом сегодняшний разговор Алексея Русанова с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос письменно на номер мессенджеров плюс 7-921-982-86-56, либо задать его устно. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Встречаем гостя.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем эфир. У микрофона Алексей Русанов, и я рад представить гостя нашей студии. Сегодня это Ирина Бабырь, исполнительный директор Петербургского отделения поискового движения России. Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ирина, ну, в марте отмечается День поисковика, с чем мы вас и поздравляем. Такой ваш профессиональный действительно праздник. Петербург уже третий год, можно сказать, отдает дань поисковым отрядам, отмечая вот эту новую дату, и наш город уже стал лидером российского поискового движения. Хотелось бы сначала подвести, наверное, итог. Итоги прошлого сезона, 25-го года. Расскажите о самых значимых находках прошлого года и были ли среди них предметы, проливающие свет на неизвестные эпизоды войны?
Да, конечно. Прошлый год был достаточно продуктивный. Вообще в Санкт-Петербурге у нас зарегистрировано более 50 поисковых отрядов. Это практически 1000 человек. Из них достаточно много молодежи, потому что поисковое движение России курируется Росмолодежью, агентством по делам молодежи. То есть мы опираемся на наше молодое поколение. И вообще в Санкт-Петербурге у нас координация деятельности осуществляется Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и нашим региональным отделением, то есть движением. Вот, мы работаем совместно и организуем мероприятия. Самое такое значимое — это вот в прошлом году у нас проходила экспедиция «Ленинградский фронт». В прошлом году она проходила на территории Колпинского района Санкт-Петербурга.
Ну, такая одна из самых масштабных была, мы тоже рассказывали.
Да, да, такая самая большая была экспедиция, и это была вторая экспедиция на территории Санкт-Петербурга. Именно вообще мы начали ее проводить с 2024 года и планируем продолжать на следующий период нашей работы. Вообще, общие итоги у нас в региональном отделении поискового движения России Санкт-Петербурга — это найдены останки 321 воина и установлены имена 22 бойцов. Это на всех территориях, на которых работали поисковики. Если мы говорим конкретно про Санкт-Петербург, то были обнаружены останки 95 защитников Отечества и установлены имена 5 воинов. Вот. Все, кто был установлен, захоронены. Про родственников и спрашивали. Вот как раз-таки у нескольких мы нашли родственников и даже транспортировали на малую родину для захоронения. У нас было захоронение в Новосибирске и в Беларуси.
Вот. Об артефактах, да, которые
нашли. Да, про значимые находки. Ну, у нас, наверное, такое... наиболее интересное — это в Санкт-Петербурге существует отряд спецпоиска «Крылья Родины». Это отряд, который занимается поиском самолетов и экипажей, то есть советских летчиков, которые погибли на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Ну вот, наверное, такие самые значимые находки, как раз-таки именно самолеты, уже порядка 5 штук было найдено на территории Колпинского района, Тоснинского, это вот за последние несколько лет. То есть работа там продуктивная, и районы такие интересные очень в плане работы.
Ну, несмотря на то, что формально поисковый сезон ограничивается такими торжественными церемониями открытия и закрытия всероссийской акции «Вахта памяти», работа у поисковиков продолжается круглый год, и, как правило, полноценный поисковый сезон начинается весной, а в этом году погода способствовала, да, погодные условия начать поисковый сезон рано, да, в этом году, в активной фазе, можно сказать, когда, да, уже отряды выезжают непосредственно в экспедиции, но этому предшествует и большая подготовительная работа, да, которая у нас проводится в межсезонье, это осенне-зимний период, во время которой поисковики собирают информацию в архивах, о местах ведения боев, проводят различные выезды. Вот переходим к главным с вами целям и задачам текущего поискового сезона 26-го года. Какие они для петербургского отделения и какие ключевые экспедиции запланированы в этом году?
Ну, экспедиции у нас в приоритете, конечно, те, которые на территории Санкт-Петербурга. У нас будет еще раз экспедиция «Ленинградский фронт», «Колпинский рубеж». Мы работаем в районе второго, да, противотанкового рва. Работать будем на том же месте. Место очень перспективное. Там сейчас идет активная застройка. Идет строительство южно-широтных магистралей через Пушкинский район, через Колпинский район Санкт-Петербурга. И там, ну, конечно, очень серьезные перспективы по застройке, поэтому работать необходимо быстро, и мы стараемся сейчас все усилия вложить туда. Вот, будет экспедиция это в мае, в прошлом году она была в сентябре, в этом году мы делаем май, с 13 по 27 мая этого года. Планируется порядка 100 человек, участников. Вот, в прошлом году тоже мы даже перешли за это число. Экспедиция межрегиональная, мы приглашаем коллег, кого получается, к нам присоединяется, приезжают. Вот. И вторая такая тоже масштабная экспедиция. Мы работаем на территории Республики Карелия в Волонецком районе. Она не такая большая по массовости, но тем не менее она у нас ежегодная. Экспедиция близ деревни Сяндиба. Вот. Поисковики там работают по 3-й фрунзенской дивизии Ленинградской армии народного ополчения.
Вот Ленинградский рубеж, кстати, в прошлом году, да, в прошедшем году собрал множество регионов, то есть принимали больше 10, по-моему, регионов,
да,
нашей,
да,
страны.
Да, ну, вот около 10, да, больше 5 точно. Были прям группы, которые приезжали, поисковики, да.
То есть в этом году также вы объявили, да, разослали,
да,
информацию?
Да, планируем приглашать, да, конечно.
Ирина, а какие территории у нас Ленобласти и, может быть, других регионов станут приоритетными для поисковых работ в текущем году, и почему выбраны именно эти места? В принципе, в Петербурге вы перечислили уже, какие,
ну,
приоритеты?
Для нас, конечно, приоритет именно здесь работать, в городе все-таки, да, если мы здесь живем, то хочется как можно ближе работать к нашим местам. Вот. А в остальном, ну, бывает, что поисковики принимают участие в больших тоже экспедициях. У нас большая экспедиция называется «Фронт». Вот Ленинградский фронт, да, где там больше 100 человек. А есть там, например, Волховский фронт и там так далее, разные места. Туда тоже, это большие всероссийские, даже международные иногда экспедиции, и туда периодически ездят ребята из Санкт-Петербурга, ну, молодежь в основном, чтобы посмотреть регион и чтобы узнать, как там работают поисковики, познакомиться, обменяться там мнениями, каким-то опытом, планами. Вот в этом году мы прямо сейчас собираем делегацию, будет экспедиция на остров Сахалин. Поисковая экспедиция по следам Курильского десанта называется. Вот тоже делегация ребят планирует туда отправиться на небольшой период.
То есть тут предваряемый вопрос. У вас организовано, да, взаимодействие с поисковыми отрядами, в том числе из других регионов, и у вас такие совместные экспедиции в том числе проходят, и опытом также обмениваетесь. В этом году продолжится, да, такое сотрудничество?
Да. Ну, то есть вообще мы одна большая организация, существуем, поисковое движение России, существуем в каждом субъекте Российской Федерации. У нас, конечно, есть общие мероприятия, которые делает руководство. Ну вот, например, еще в этом году у нас будет слет руководителей поисковых отрядов Северо-Западного федерального округа. Вот мы принимаем в этом году у нас в Санкт-Петербурге в июле руководителей поисковых отрядов, тоже такое значимое достаточно мероприятие. И, ну, в целом много и обучающих, и форумов патриотических, молодежных проводит тоже поисковое движение России, тем самым вот объединяя и знакомя и молодежь, и руководителей, и наставников. Вот сейчас студенческий слет на Мушуке, например, проходит. В Йошкар-Оле проходит наставничество и поиск. То есть вот вообще параллельно сейчас очень много мероприятий. И, конечно, все там встречаются, обмениваются мнениями, знакомятся. Вот продолжают работать.
Ну, все больше участников собирает ежегодная акция «Вахта памяти», которая проходит, да, ежегодно, как я отметил. А сколько у нас сейчас поисковых отрядов и волонтеров планируется задействовать? И как вы думаете, ожидается ли рост числа участников у нас по сравнению с прошлыми годами?
Ну, про какой-то прям резкий, необычный рост вряд ли можно что-то говорить. У нас в целом стабильное количество. Бывает, что у нас сейчас есть новые поисковые отряды, которые к нам присоединились. Есть поисковые отряды, которые по тем или иным причинам ушли из объединения или, да, там могли поменять объединение в связи с переездом, еще с чем-то. Вот. Но вообще стабильно у нас удерживается точно больше 50 поисковых отрядов и практически 1000 человек, в том числе молодежь 14-35 и больше 40% из тех, кто вот у нас участвуют и в том числе принимают участие в мероприятиях, в экспедициях, вот, в актах памяти.
Ну, действительно, ежегодно 1000 поисковиков продолжают поиски свидетельств минувших событий. И, конечно же, одна из главных целей добровольцев — это сохранение и увековечение памяти о погибших защитниках нашего Отечества. Прежде чем, да, поисковик отправляется в поле, это большая такая, наверное, в том числе и подготовительная работа. Вот расскажите о ней, о подготовке волонтеров. То есть какие навыки они осваивают перед участием в этих экспедициях? Проводите ли вы какие-то специальные обучающие семинары, может быть, курсы?
Да, конечно. У нас на протяжении всего года есть обучающие лекции, интерактивы, вообще просветительские проекты, которые мы проводим для, ну, уже и для опытных ребят. Это скорее такие обучающие семинары, и для командиров есть отдельно, и круглые столы с лекциями, с приглашенными спикерами, которые являются опытными в том или ином вопросе. А для волонтеров, ну, то есть для ребят, для поисковиков, которые приходят вот еще желающие чему-то научиться. У нас есть несколько проектов. У нас есть образовательный слет, нам доверена память. Вот мы тоже его проводим последние несколько лет. Это прям вот на 2 дня выезд с обучающей программой большой. То есть прям первый день у нас лекции. Ну, это скорее выезд за город. Мы тут не живем в палатках на этом выезде, но живем в туристической базе, но тем не менее у нас проходит именно обучающая лекция, а на следующий день есть интерактивы, в том числе с прохождением станции с использованием металлоискателя, щупа, ну, потому что тоже такое загородная территория. То есть мы на улице, да, тоже с ними работаем. Вот. А также еще есть у нас сборы к поиску готов. В прошлом году мы их проводили первый раз, в этом году тоже планируем. Это тоже вот для ребят, скорее даже вот школьники, студенты, такие вот начинающие, ну или уже даже более опытные, но тем не менее молодые ребята, активные, которые готовы свои навыки прокачивать, узнавать что-то новое. Это скорее формат такой игры по станциям с прохождением поисковых всяких задач, препятствий. Ну там у них есть разные абсолютно препятствия, разные задания, которые они выполняют, но перед этим они, естественно, посещали семинары. У нас в течение года есть много лекций, на которых как раз-таки мы рассказываем о том, что необходимо знать, применять для поисковика, и потом, посещая, конечно же, наше занятие, они эту тропу проходят успешно. Вот. И у нас Есть приглашенные спикеры, есть командиры поисковых отрядов, которые за ту или иную тему отвечают. И у нас вот уже несколько лет такая слаженная достаточно работа, которая позволяет вот прям максимальное количество покрыть аспектов от прямой работы, до работы с картами, до работы с социальными сетями, до работы непосредственно с ребятами, как их привлекать, вовлекать, заинтересовывать.
Старшие вот товарищи как бы делятся опытом непосредственно с волонтерами и вновь пришедшими, да, присоединившимися к поисковому отряду. Ирина, помимо, конечно же, работы в поле, важна и, я так понимаю, архивная вот эта работа. Ведется ли она у вас с архивами для сопоставления данных о местах боев и захоронениях? И вообще, как используете эту информацию, может быть, в просветительских своих проектах? Как у вас вот налажено вот это взаимодействие с архивным комитетом?
Вообще есть Центральный архив Министерства обороны, такой основной источник информации. Мы в него регулярно с ними взаимодействуем, отправляем туда запросы. Когда необходимо узнать что-то больше, что раскрыто и есть в открытых источниках, сотрудничаем и с ними, и с архивами Санкт-Петербурга, которые сейчас есть, тоже выходят к нам на сотрудничество, на взаимодействие. В основном, конечно, это работа с открытыми электронными базами данных, которые есть в интернете, и поисковики, собственно, вне сезона, да, кто зимой не работает, они занимаются как раз-таки подготовкой, изучают материалы, которые рассекречены, есть в открытом доступе. Ну и вообще, в принципе, каждый человек может поинтересоваться, поизучать сайты. Есть сайт «Память народа» и сайт УБД-мемориал, такие, наверное, два основных сайта. «Подвиг народа» еще есть, тоже можно посмотреть. Абсолютно открытые сайты, бесплатные, туда можно заходить и, собственно, изучать, смотреть, искать родственников, которые, ну, или там лиц, которые вам интересны, как они, их как бы боевой путь во время Великой Отечественной войны. Соответственно, если интересно узнать что-то про свою родословную, если вы знаете какую-то информацию о том, что вот у вас были родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и если у них есть какая-то информация, или, например, вернулись, и вы о них много чего знаете, на самом деле можно тоже поискать и найти прям, например, путь конкретной дивизии. Да? То есть мы же знаем какие-то факты такие, что, ну да, вот я там до Берлина дошел условно. А можно вот открыть и прям узнать, в какой дивизии числился конкретный боец, вот журнал боевых действий, как шла вот эта дивизия, как они двигались, может быть, награждения какие-то, награды, которых вы не знали, они на самом деле были присуждены. Вот. Ну или поискать, если неизвестно ничего о родственнике, кроме фамилии, имя, отчества, даты рождения, в целом есть вероятность, что можно найти. Вообще у нас это такой ну, медиапроект, можно сказать, потому что у нас есть приемная «Судьба солдата», она называется. И в нашей группе ВКонтакте поиски Санкт-Петербурга. Ну, как бы заранее говорю о том, что как она присоединиться. Можно найти данную группу поиски Санкт-Петербурга, социальная сеть ВКонтакте. И у нас там есть отдельная прям вкладка, методичка по поиску, как искать, там сразу видны ссылки. И если сложно что-то не получается, прям какая-то сложная ситуация, то есть прям отдельное у нас обсуждение, это называется, куда можно писать. Там можно писать свой запрос, и специалисты, которые у нас в штабе работают, обработают запрос и помогут с ответом. Вот абсолютно бесплатно. У нас ребята работают на собственных началах, но готовы помогать изучать, как работать с сайтами.
Я напоминаю, у нас в гостях исполнительный директор Петербургского отделения поискового движения России Ирина Бобырь. Ирина, как происходит поиск родственников погибших солдат по результатам уже поисковых работ? Правильно я понимаю, что вот эти, как вы отметили, открытые базы данных, они, наверное, каждый год пополняются, в том числе, да, и с открытиями и находками поисковиков?
Ну да, когда поисковики что-то находят, тоже это вносится. Вообще еще есть Российский информационно-поисковый центр. Это тоже отдельная такая электронная база. Ее уже создали при поддержке поискового движения России, и там есть прям вся информация о каждом поисковом отряде, о том, когда он работал, где что было найдено.
Тоже, наверняка, кстати, был случай какой-то, да, который запомнился с воссоединения семей.
Да, именно с поиском лет. Родственников, да, сейчас расскажу. А про Всероссийский информационно-поисковый центр, да, заносится именно информация про поисковиков. И тоже бывает, что, например, родственники ищут какого-то солдата, и поисковики его когда-то нашли, но не смогли состыковаться. И вот благодаря этому тоже поисковому центру бывает, что люди сами уже вбивают, ищут и видят, что на самом деле он уже где-то найден и захоронен.
Ну, важно, что эти базы, да, пополняются с каждым годом.
Да, да. Вот тут как раз работа прям в реальном времени происходит. По поводу поиска родственников, ну, сейчас невероятно помогают социальные сети, и это, я думаю, что 100% всех, ну, по крайней мере, мне известно таких случаев через обычно где-то сеть ВКонтакте, конечно, потому что там и есть и группы, и сообщества по интересам. Прям бывает, что поиски заходят там, прям до каких-то кружков школьных, куда ходили вместе какие-то родственники, и потом они там соседям еще кому-то, но в итоге прям вот выходим на такую цепочку. То есть мы находим солдата, если получается установить его имя, то уже ищем родственников. Если у нас есть медальон, там часто еще указан адрес, например, адрес, фамилия либо жены, либо мамы, то есть каких-то ближайших родственников. И это, конечно, помогает в поиске, потому что потом можно, обращаясь в администрации регионов, откуда, собственно, солдат пришел, помогает найти, где проживали после войны, и уже вот так вот по ниточке за это цепляясь, искать. Но все-таки через посты, конечно, это очень большой поиск. Вот у нас пример есть в экспедиции «Ленинградский фронт». Вот этого года мы установили солдата, нашли его, прочитали медальон прямо в экспедиции. У нас была с собой лаборатория. И прочитали имя Хаметов Хаджат Габасович. Установили его, сделали пост, попросили наших коллег, которые как раз-таки занимаются тем, что вот в интернете вот именно ищут, помогают с поиском родственников. И нашлись родственники. Мы узнали, что он был из Новосибирской области, что он погиб 2 сентября 1942 годов под Колпино в районе противотанкового рва. Соответственно, у нас сомнений оставалось, что это именно он. И нашли родственников, прям пока шла вахта. Через несколько дней уже были найдены родственники, они с нами связались, и перед окончанием вахты они приехали прям вот к нам туда, в лес. Мы родственников проводили до места раскопа, до вот подъема, где мы нашли солдата. Поисковый отряд, несколько отрядов, которые там работали, рассказывали, как велись работы. Мы с ними тоже там ходили по лагерю, рассказали, как мы работаем. Ну и тоже такие необычные эмоции, потому что... Ну вот это была история, когда человек объединил прям одну семью вместе, потому что нашли и родственников из Новосибирска, и родственников из другого региона, которые вообще с друг другом никогда не виделись. То есть несколько человек при поиске родственников вышли на две, ну как бы вот на две линии семьи, которые вот потом разошлись.
Можно сказать, произошло,
да, и они вот увиделись первый раз в жизни, но вот они общались как вот прям как будто всегда друг друга знают, потому что не знают, что они родственники. И, ну, вот прям такое очень душевное было общение, и такие моменты, конечно, очень запоминаются.
Ирина, есть ли программа у вас поддержки семей мобилизованных или участников специальной военной операции в рамках деятельности вашего движения? И вообще, как сочетаете поисковую работу с актуальной гуманитарной миссией?
Ну, вообще, у нас много поисковиков ушли на специальную военную операцию, встали как бы на защиту нашей страны, и помогаем им регулярно с гуманитарной помощью, организуем поездки. В 2025 год было проведено 12 гуманитарных миссий в ДНР и ЛНР. Вот, в этом году тоже работаем, уже несколько раз ездили наши ребята. Прям, ну, общаемся с семьями, стараемся помогать по максимуму, приглашаем на мероприятия, встречи, когда приезжают в отпуска, например, или да, после демобилизации, если они вернулись, то приглашаем на мероприятия, на встречи, всегда с ними взаимодействуем. Делаем выставки, которые выковечивают память погибших наших товарищей, поисковиков, которые, к сожалению, уже не вернутся, но, тем не менее, ну, делаем свою работу.
Ирина, нам написал Дмитрий. Добрый вечер. А если находите останки немцев или финнов, ищете ли их родственников? Что делаете?
Ну, их родственников мы не ищем, у нас вообще нет доступа. Вообще раньше
к базам данных.
Да-да-да. Вообще раньше мы взаимодействовали, у нас прям был обмен по договоренности с другой стороной, но, к сожалению, вот после 14-го, после 21-го года вообще они перестали выходить на связь. Так что, ну, родственников не ищем точно. Обычно солдата поднимаем, потом хороним на немецком кладбище. У нас есть такие в Ленинградской области. Вот. Но вообще раньше было налажено взаимодействие. Сейчас в целом тоже можно попробовать, но тут уже по решению отряда. Вообще у нас нет каких-то установленных там требований.
Ирина, помимо поисковой работы, просветительская работа тоже важная часть, да, можно сказать, и направление работы поискового движения России. Активно работаете со школьниками, с молодым поколением. Различные передвижные, в том числе выставки, да, я знаю, есть у поискового движения России.
Да, у нас один из таких тоже больших проектов — это наша выставка «Поколение героев». Это передвижная экспозиция, она у нас расположена в ящиках. Мы ее создали при поддержке Комитета молодежной политики нашего города, поэтому такая один из таких больших значимых проектов. Порядка 20 выставочных конструкций с предметами. И у нас, получается, есть часть, которая посвящена поисковому делу именно по Великой Отечественной войне. И есть часть вторая, которая современная, она посвящена специальной военной операции. Вот как раз-таки поисковики, кто есть с гуманитарными миссиями или кто там участвует, привозят на какие-то находки, предметы, экспозиции. И у нас сейчас эта выставка прям расширилась. У нас там есть и экземпляры, которые можно и померить, и на себя надеть, и бронежилеты, и разные, представляю, можно потрогать все. В общем, детям очень интересно, они очень увлечены, мы с этим часто ездим по школам, прям уже расписана эта выставка, на ее можно бесплатно, тоже, кто заинтересован, можно к себе бесплатно
пригласить ее,
да, пригласить
сказать,
вместе
да?
с сотрудником, да, мы привезем экспозицию, расскажем ребятам. Вообще можно делать через центр Дзержинец или также через нашу поисковую группу. Надо будет написать просто официальное письмо.
Замечательно, что такой интерактивный формат. И очень, да, мобильный. Можно вы сами уже выезжаете непосредственно к ребятам в школу. Или у нас остается буквально минута в завершении нашего разговора. Вот сейчас старт, да, сезона. Погода, как мы сказали, с вами позволила в этом году начать его достаточно рано. Как можно присоединиться к вашему движению вот для тех, кто сегодня услышал наш эфир?
Да. Ну вот, как уже говорила, основной, наверное, такой вариант — это найти нашу группу ВКонтакте, поисковики Санкт-Петербурга. Вообще у нас много поисковых отрядов, и все в социальной сети довольно активны, поэтому зачастую именно через нее к нам приходят. Можно найти поисковые отряды и записаться уже в какой-то конкретный. Можно просто написать о том, что вот я там в таком-то районе проживаю, подскажите, к кому обратиться.
Ирина, спасибо вам за интересный разговор и за вашу важную работу, которую вы проводите. Я думаю, в течение сезона с вами свяжемся, да, активно поисково. Ну и, конечно же, подведем его итоги. Ждем вас на нашей студии снова. Я напоминаю, что у нас в гостях была Ирина Бабырь, исполнительный директор Петербургского отделения поискового движения России. А мы продолжаем наш эфир.
Новости дня. Хроника событий.
+18.51 в Петербурге, +12 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Ленинградской области сегодня вечером объявлена третья воздушная тревога за день. Об этом вновь сообщил канал губернатора региона Александра Дрозденко. Власти вновь предупредили о возможном понижении мобильного интернета в связи с опасностью атаки беспилотников. Первый раз сегодня воздушная тревога была объявлена вскоре после полуночи и действовала до 4 часов ночи. Вновь они объявили в 14.36, она продержалась 3 часа. Утром власти Ленобласти отчитались об уничтожении 21 беспилотника. Днем о сбитых дронах не сообщалось. Вагон поезда высокоскоростной магистрали Москва-Петербург сможет перевозить до 460 пассажиров за один рейс. При высокой загрузке составы будут сцеплять по 2, 8+8, что позволит увеличить число мест. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале проекта. Такая вместимость вагонов обеспечит высокий уровень комфорта для пассажиров во всех классах обслуживания, говорится в сообщении. На первой линии ВСМ планируется построить 16 станций, 14 пассажирских и 2 технических. Первые интегрируют в городскую инфраструктуру для удобной пересадки на метро и общественный транспорт. Вторые будут обслуживать поезда в пути. Всего на магистрали запустят 43 поезда. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на пятницу 82 рубля 13 копеек, курс европейской валюты 95 рублей ровно. С 1 апреля этого года в России вступает в силу часть поправок к правилам перевода денежных средств. На практике это означает, что в платежках уточняются требования к реквизитам плательщика и к содержанию отдельных полей. Изменения носят в основном технический характер и направлены на то, чтобы привести национальную платежную систему в соответствие с обновленными стандартами. При этом для обычных граждан, которые переводят деньги друг другу в повседневной жизни, ничего принципиально не меняется. Это подтвердили в Минцифры, уточнив, что нововведение не будет затрагивать операции по переводу денежных средств между физическими лицами.
Новости дня.
27 марта отмечается Всемирный день театра. Впервые в Петербурге пройдет всероссийская акция «Ночь театрального искусства». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Какую программу подготовили музыкальные коллективы Петербурга, подробнее расскажет Елена Серова.
В программе «Ночи театрального искусства» спектакли, творческие встречи, экскурсии по закулисью. Музыкальный театр имени Шаляпина подготовил концерт «Музыка, театра и кино», который начнется в 21 час 27 марта в новом концертном зале на Английской набережной. В исполнении солистов театра под аккомпанемент рояля и органа прозвучат любимые мелодии из кинофильмов. Также в свой профессиональный праздник музыкальный театр имени Шаляпина покажет мюзикл «Есенин», а в концертном зале Мариинского театра прозвучит концерт из произведений Рахманинова и Чайковского. Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» приглашает зрителей 27 марта в 16 часов 30 минут на экскурсию по закулисью по историческому зданию роскошного особняка фон Дервиза. Вечером покажут комическую оперу «Севильский цирюльник» Россини. Но, как обещает руководитель театра Юрий Александров, впереди много интересного.
У нас не бывает праздников, у нас трудовые будни. Поэтому мы сейчас все погрузились в будущие наши премьеры. У нас очень серьезный сезон. В этом сезоне мы покажем «Макбета» Верди. Это сложнейшая опера для исполнения. И мы покажем впервые мировую премьеру оперы Рахманинова «Монна Ванна» в театральном исполнении. Это неоконченная опера. Я очень люблю неоконченные оперы. Люблю додумывать за композитора, но в этом случае Рахманинов совсем неизвестный для русского зрителя и мирового. Про войну, кстати, и поэтому для меня это очень важно. Я стараюсь всегда в своих спектаклях делать акцент на то, что меня тревожит.
Продолжается ремонт ДК «Связи», в котором будет новая площадка театра «Санкт-Петербург-Опера». Зрительный зал вместит 500 человек, что в 3 раза больше, чем сейчас. И большая 9-метровая сцена позволит увеличить возможности репертуарной политики. Подробная информация об участниках «Ночи театра» размещена на портале «Культура» и на сайте Союза театральных деятелей.
В Петербурге с 28 марта по 5 апреля пройдет 9-й фестиваль «В музее сегодня, в науку завтра». В нем участвуют десятки культурных институций. Специалисты приглашают к себе за знаниями и развлечениями школьников, студентов, педагогов, детей и их родителей. Елена Медведева расскажет подробнее.
Фестиваль традиционно проходит в дни весенних школьных каникул и объединяет различные площадки, в том числе небольшие музеи кафедр и лаборатории вузов, предприятий и научных организаций. Все участники подготовили специальные программы, задача которых – рассказать школьникам о современных исследованиях в различных областях науки, техники, искусства и показать перспективы применения этих знаний. Музеи Санкт-Петербургского государственного университета приглашают на лекции, одна из которых, к слову, называется «Плазма в ближнем космосе». Музей выдающегося ученого Ивана Павлова в Колтушах подготовил рассказ о том, откуда появился искусственный интеллект, говорит начальник отдела коммуникации Института физиологии имени Павлова РАН Ирена Актуганова.
Сама возможность развития искусственного интеллекта была заложена в школе Павлова, и изучение работы биологических нейросетей привели к созданию искусственного интеллекта сегодня. И вот со школьниками мы проходим вот этот самый путь от первых открытий Нобелевского лауреата, о той науке, которую он создал. Дальше мы показываем, как вот эти открытия привели к тому, чем мы сегодня пользуемся.
Военно-медицинский музей приглашает на экскурсию «Азы медицинской профессии», а музей гигиены – на выставку «От древних знаний к современной медицине». Музей-институт семьи Рериха проведет интерактивную экскурсию, рассказывающую об инклюзивных программах, а Русский музей подготовил арт-занятия «Химия и живопись». В Музее религии расскажут о технологиях в культовой архитектуре, а в Краеведческом музее города Ломоносова – о дачной жизни семьи Бенуа. Также можно будет посетить специальные программы в Музее-архиве Менделеева, Музее почвоведения имени Докучаева, Зоологическом музее, экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная вода», в Центральном выставочном зале «Манеж» и на других площадках. Всего в фестивале участвует 30 различных организаций. Программа доступна на сайте форума.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер юго-западный умеренный. Температура по области ночью 1,6 градусов тепла, местами до минус 1, днем плюс 9, плюс 14. В Петербурге без существенных осадков, ночью плюс 2, плюс 4 градуса, днем 9-11 тепла. Атмосферное давление будет повышаться. В последующие двое суток без существенных осадков, в ночь на пятницу минус 3, плюс 2 градуса, в ночь на субботу на 1-2 градуса ниже, днем 27 марта плюс 8, плюс 13, 28 марта плюс 10, плюс 15 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Алексей Русанов и я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Всего доброго, до свидания.